Большой Гатчинский дворец был построен в 1766-1781 годах в Гатчине по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди в стиле классицизма для фаворита Екатерины II графа Григория Григорьевича Орлова. Расположенный на холме над Серебряным озером, дворец сочетает в себе темы средневекового замка и загородной резиденции. Интерьеры дворца – образец русского классицизма рубежа XVIII-XIX веков. Дворец был одним из любимых мест отдыха царской семьи. В 1765 году Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу, будущий город Гатчина, у князя Бориса Александровича Куракина и подарила ее своему фавориту графу Григорию Григорьевичу Орлову в благодарность на организацию дворцового переворота, в результате которого она стала императрицей. 30 мая 1766 года на территории мызы началось строительство Гатчинского дворца. Для разработки проекта дворца Григорий Орлов совместно с Екатериной II пригласили итальянского архитектора Антонио Ринальди. Его проект удачно сочетал в себе элементы русской загородной усадьбы и английского охотничьего замка. В итоге Гатчинский дворец стал единственным замком в пригородах Петербурга. Строительство продвигалось медленно, в конце 1768 года дворец был доведен до карниза. В 1770 году начались работы по наружной отделке, которые продолжались до 1772 года. Внутренняя отделка затянулась до конца 1770-х годов, в центральном корпусе дворца до 1950-х годов сохранялась медная доска с указанием дат начала и окончания строительства, заложен в 1766 мая 30, окончен 1781 года. Здание дворца располагается на возвышенности, доминируя над окружающим ландшафтом. Северный фасад здания обращен к парку и выходит на склон. Здание дворца располагается на возвышенности, доминируя над окружающим ландшафтом. Северный фасад здания обращен к парку и выходит на склон, спускающийся к Серебряному озеру, за которым простирается дворцовый парк с обширным белым озером. Южный фасад дворца закрывает своим массивом обзор на парк, акцентируя внимание на архитектурном облике здания. Взглянув на общий план дворца, можно выделить три основные части. Центральный корпус представляет собой вытянутый прямоугольник, к углам которого со стороны парка примыкают две пятигранные пятиярусные башни. На противоположной парку, южной стороне центрального корпуса находится заглубление с тремя арками входных дверей и балконом, создающее игру объемов. Корпус соединен двумя полукружиями галерей с двумя трехэтажными карри, почти квадратными в плане. Углы карри выделены восьмигранными трехъярусными башнями, две из которых, примыкающие к галереям, завершены куполами. Планировка дворца создает ощущение пластичности и целостности как здания в целом, так и каждого его элемента в частности, что усиливается чередованием протяженных объемов и выступающих граненых башен. Композиционная ось ансамбля проходит через среднюю линию плаца, начальной точкой которой служит памятник Павлу и, от которого четко просматривается структура и объемные соотношения отдельных частей дворцового здания. Первый этаж центрального корпуса и примыкающих к нему галерей ритмично членится пилястрами дорического ордера. Простенки между пилястрами облегчаются окнами, прямоугольными в центральном корпусе и полуциркульными в стенах галерей. Над каждым окном заглубленная пана, в сочетании с рельефными наличниками, сообщающая фасаду пластическую текучесть. Второй этаж трактован более богато, на главном корпусе используются парные пилястры ионического ордера, а на полуциркулях галерей – ионические полуколонны. Оконные проемы, как и на первом этаже, имеют прямоугольный профиль в центральном корпусе и полукружный – в галереях. Также усложнен рисунок наличников оконных проемов, завершающихся рельефной выкружкой барочного характера. Третий этаж оформлен более просто, лопатки, расположенные соответственно пилястрам, рельефные наличники вторят обрамлению оконных проемов первого этажа. Поэтажные членения выполнены в виде классического антаблемента, окружающего здание по всему периметру. Центральный корпус и галереи увенчаны парапетами, состоящими из каменных тумб и ажурной решетки. Связанные с парапетом аттики отмечают основные оси фасадов, на которых расположены входы во дворец. В центральной и торцевой части галереи расположены двери, выделенные двухколонными дорическими портиками. Перекрытия портиков несут на себе балконы с ажурным ограждением. К каждому портику ведут гранитные лестницы в форме усеченного конуса. К центральным аркам главного корпуса ведет пологий пандус. Общее оформление фасада, выходящего на плац, представляет собой сочетание и противопоставление прямых, вертикали пилястров и прямоугольные проемы, и волнистых, полуциркульные завершения проемов галерей, линий. Кульминационными точками волнообразного движения являются купола башен, закрепляющие объемно-пространственную композицию и создающие выразительный переход к фасадам карри. Фасады обоих карри продолжают линию разворота, начатую галереями, и придают фронтальной композиции большую масштабность и монументальность. На фасадах карри повторяется поэтажное членение полуциркульных галерей, с небольшим отличием. В простенке первого этажа включены небольшие прямоугольные окна второго этажа, а в башнях – круглые люкарны. В декоре используются пилястры дорического ордера и наличники строгого рисунка, на гранях башен – русты. Все эти элементы придают довольно протяженной стене ритм, снимающий ощущение статичности. Сочетание массивных корпусов карри с изящным центральным корпусом создают органичное соединение черт крепостной цитадели и загородной виллы. Одна из характерных черт, создающих впечатление укрепленного замка, бастионная стена с амбразурами и двумя бастионами, охраняющими мосты, перекинутые через ров. Профиль стены в плане зеркально повторяет конфигурацию южного фасада, композиционный замок и парадный плац, предназначенный для проведения военных парадов и смотров. Северный фасад дворца, в отличие от южного, невозможно полностью охватить взглядом, он открывается постепенно при обходе здания. Самой выразительной частью этого фасада является центральный корпус, замкнутый с двух сторон часовой и сигнальной башнями. Центр фасада акцентирован двухколонным дорическим портиком, служащим основанием балкону с ажурной решеткой. Балконная дверь завершена лучковым рельефным сандриком. Массив стены расчленен горизонтальными тягами и пилястрами и не имеет каких-либо ярко выраженных выступов, что придает ему, в сочетании с пятью полуциркульными арками на первом этаже, особую цельность. В оформлении первого этажа использованы пилястры дорического ордера, второго, ионического ордера, третьего, лопатки. Арки обрамлены широкими массивными наличниками, импосты подчеркнуты выступающими квадратами, а своды арок – замковыми камнями. К аркам входных дверей ведет широкая гранитная лестница в 8 ступеней, имеющая всходы с трех сторон. Пластический и высотный аккорд создается двумя башнями, сообщающими фасаду сходство с замком. В самых верхних ярусах башен устроены люкарны, завершенные рельефными полуциркульными сандриками. Полуциркульные фасады с северной стороны, в отличие от южного фасада, имеют трехэтажное членение. В декоре первых двух этажей используются гигантские пилястры дорического ордера, на третьем этаже – ионического. Их вид создает впечатление монументальности в форме суровости облика. Снаружи здание было облицовано парицким известняком, добывавшимся недалеко от Гатчины в деревне Парицы. Облицовка вестибюля и парапета над карнизом была сделана из пудастского камня. Сведения о внутреннем убранстве дворца в эти годы практически не сохранилось, так как были утеряны описи имущества графа Орлова. Первоначальное убранство внутренних помещений дворца создавалось в 1770-1780-х годах по проектам главного архитектора дворца, Антонио Ринальди. Отличительной особенностью декорации дворцовых помещений, созданных в это время, была тонкая и изысканная лепка, а также наборные паркеты из ценных пород дерева. Стены помещений декорировались стилизованными цветами, плодами и растительными побегами. Лепные работы выполнялись опытными, в основном итальянскими, мастерами. Орлов недолго прожил в новом дворце. После его смерти в начале 1783 года Гатчина была выкуплена обратно у его братьев Екатериной II, 4 июля 1783 года, и 6 августа того же года была подарена великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I, куда новый владелец переехал в сентябре. В это время Павел Петрович был занят строительством своей резиденции, которая была названа его именем – Павловск. Из-за ограниченности личного бюджета Гатчиной он смог заняться только когда в Павловске были закончены основные работы, в 1790-х годах. существовало несколько неосуществленных проектов перестройки дворца. Один из них представляет особый интерес, поскольку на плане, датируемом 1783 годом, на оси Гачинского дворца, на месте современного Балтийского вокзала, показан новый монументальный дворец, замыкающий своим массивом обширный плац перед дворцом. Этот проект не был осуществлен в Гатчине, но явился прообразом Михайловского замка в Санкт-Петербурге. Другой проект предполагал строительство еще одного обширного дворца с тремя внутренними дворами на территории, прилегающей к арсенальному карьере. Но глобальные планы перестройки дворцового комплекса не были одобрены Павлом и было принято решение о расширении служебных помещений имеющегося дворца. Основной этап работ во дворце начался в 1796 году, архитектором стал Винченцо Брена, работавший в то время в Гатчине. В его задачу входили надстройка обоих карри вторыми и третьими этажами и приспособление их под жилье, а также переделка открытых галерей, колоннад во втором этаже главного корпуса. После перестройки вместо открытых галерей появились стены, декорированные полуколоннами. Кроме того, стены появились на первом этаже в центре главного корпуса на месте открытых аркад и сквозного прохода в парк. Работы по устройству комнат для семьи Павла I века в арсенальном карре, бывшем конюшенам, и в главном корпусе дворца были начаты в 1797 году. Кроме этого, площадь перед дворцом, занятая газонами, была превращена в плац, окруженный бастионной стеной. А со стороны парка на прилегающей к дворцу территории устроен небольшой собственный сад. Бренна создал новое оформление залов дворца, в котором сочетались строгие античные архитектурные формы с почти барочной пышностью. Архитектор применял классические архитектурные ордера, лепку, позолоту, сложные орнаментальные композиции, драпировки и гобелены. Росписью некоторых помещений занимался известный живописец своего времени Скотти. В части помещения было изменено не только убранство, но и архитектурное исполнение, общее композиционное решение. Оформление Ринальди сохранилось лишь частично. В 1799 году Павел и назначил главным архитектором Гатчина Андреина Дмитриевича Захарова. Ему пришлось закончить некоторые работы во дворце, так как в это время Бренна был занят на постройке Михайловского замка в Петербурге. В частности, Захаров закончил надстройку кухонного карри. Также по его проекту на месте старой церкви во дворце, которая существовала еще с орловских времен, в 1800 году была построена новая. После смерти Павла I век 1801 году Гатчина стала принадлежать его жене Марии Федоровне. По ее желанию в 1809-1811 годах архитектором Андреем Никифоровичем Паранихиным во дворце были произведены небольшие переделки. В основном они касались внутреннего убранства дворца, а также служили для приспособления его на случай зимнего пребывания. В 1835 году на одной из башен дворца был установлен сигнальный оптический телеграф. Следующий этап крупных работ по перестройке дворца пришелся на 1840-е годы, когда он принадлежал императору Николаю I. С 1844 года работами в Гатчинском дворце руководил Роман Иванович Кузьмин, который с 1841 года был в должности главного архитектора Министерства императорского двора. Основные работы велись в карре, которые были практически полностью перестроены. В карре были сделаны подвальные этажи. Увеличена высота первого и третьего этажей, а между ними построен небольшой второй этаж, который рассматривался как антресольный. За счет перестройки высота карри увеличилась до высоты полуциркульных галерей. Из-за изменения высоты карри центральный корпус дворца перестал доминировать над зданием, поэтому под руководством Кузьмина к боковым башням корпуса был достроен еще один этаж. Кроме крупных работ по реконструкции дворца в центральном корпусе были проведены реставрационные работы и перестроена парадная лестница. На балконе фасада, выходящего на плац, был построен навес, поддерживаемый колоннами, которые по замыслу архитектора должны были быть мраморными, но в конечном итоге были выполнены из чугуна. Также в 1850 году были полностью разобраны обветшавшие бастионы и подпорные стены, окружавшие плац перед дворцом, и возведены заново без изменения первоначального замысла Бренны. Это были последние крупные работы по перестройке дворца, при следующих владельцах проводился только необходимый текущий ремонт. При императоре Александре III век 1880-х годах во дворец были проведены электричество, телефон, заменены водопровод и канализация, печное отопление заменено калорифёрным. После февральской революции 1917 года и отречения от престола императора Николая II к власти пришло временное правительство во главе с Александром Федоровичем Керенским. Дворец перестал принадлежать царской семье, и по решению нового правительства 27 мая 1917 года в пригородных дворцовых резиденциях начали работать комиссии по приемке и описи имущества дворцов. Гатчинскую комиссию возглавлял Валентин Платонович Зубов. Параллельно обсуждался вопрос о дальнейшем использовании дворцов. Было решено, что дворцы, в том числе и Гатчинский, должны стать национальными музеями. После Октябрьской революции, 26 октября 1917 года, Зубов стал первым директором Гатчинского дворца-музея. В дни революции в Гатчине столкнулись казачьи части генерала Краснова и отряды красногвардейцев. 27 октября 1917 года во дворец прибыл штаб 3-го конного казачьего корпуса во главе с председателем временного правительства Керенским. 14 ноября 1917 года на площади перед дворцом был проведен митинг, на котором нарком советского правительства по военным и морским делам Павел Ефимович Дыбенко убедил казачьи части не выступать против советской власти в Петрограде, в результате чего в ночь с 1 на 2 ноября Керенский покинул дворец, который заняли революционные войска. Период с 1918 по 1941 год был временем развития дворца как музея. Только в 1919 году, во время Гражданской войны, дворец оказался в зоне боевых действий, когда войска Юденича вошли в Гатчину. Красноармейцы, погибшие во время этих событий, были похоронены на плацу перед дворцом. Могила до нашего времени не сохранилась. Сохранились данные о посещаемости дворца-музея в первые годы после его открытия. Например, в 1921 году музей посетило наибольшее количество посетителей – более 21 тысячи человек. В 1926 году принадлежности дворца, мебель, бронзовые изделия и ковры были вывезены на склад Госфонд имущества для последующей распродажи. Большой Гатчинский дворец до Великой Отечественной войны был крупнейшим из дворцов-музеев пригородов Санкт-Петербурга и нередко назывался пригородным Эрмитажем. После объявления о начале войны в пригородных дворцах-музеях, в том числе и в Гатчинском, начали принимать меры по эвакуации ценностей и по защите зданий от воздушных бомбардировок. 15 августа 1941 года под окнами дворца разорвалась первая авиабомба. А уже в конце месяца город оказался в пределах досягаемости немецкой артиллерии. 24 августа снарядами было повреждено арсенальное карри, а 3 сентября во двор карри упала авиабомба, причинившая ему значительные повреждения. Осуществить полную эвакуацию находящихся во дворце ценностей не удалось. Только 4 эшелона с самыми ценными экспонатами были отправлены в тыл, а также один эшелон был отправлен в Ленинград. Оставшееся имущество было размещено в подвалах дворца, часть крупной скульптуры была захоронена в парке, другая часть закрыта мешками с песком. Только 9 сентября оставшиеся сотрудники музея эвакуировались. В этот же день снарядом была повреждена башня кухонного карри, другой снаряд взорвался около паркового фасада дворца. Гатчина и дворец до января 1944 года находились в руках оккупантов. При отступлении немецкие войска сожгли и заминировали Гатчинский дворец. Часть оставшихся ценностей они уничтожили, часть увезли в Германию. На одной из стен дворца на штукатурке сохранилась надпись «Здесь были мы. Сюда мы больше не вернемся. Если придет Иван, все будет пусто». Эта надпись с фрагментом стены была сохранена и сейчас демонстрируется в экспозиции дворца. В послевоенные годы началось восстановление Гатчинского дворца. Но работы, проводимые во дворце, не были реставрационными в полном смысле этого слова. Принимались меры, чтобы это здание можно было использовать. В 1944 году уцелевшие мраморные, гипсовые барельефы и отдельные декоративные детали были закрыты временными щитами. В 1948 году были восстановлены межэтажные перекрытия, кровля, оконные и дверные проемы. Воссоздавать дворец-музей не планировалось, поскольку это считалось нерентабельным. Спасенные предметы из коллекции Гатчинского дворца-музея были переданы по приказам Министерства культуры СССР и РСФСР на хранение в 24 музеях страны. Возвращение этих предметов в родные стены происходит до сих пор и с большим трудом. В 1950-1959 годах во дворце располагалось военно-морское училище Министерства обороны СССР, а затем – вне электростандарт. В 1960 году здание дворца было снято с учета ГИОП, то есть перестало числиться в списках памятников архитектуры. Статус дворца как памятника архитектуры восстановлен в 1970-е годы. В 1961-1963 годы архитектором Михаилом Плотниковым была начата разработка проекта возрождения Гатчинского дворца. Проводились архитектурные обмеры, поиск архивных материалов, выполнялись чертежи интерьеров первого и второго этажей. Проект предполагал восстановление интерьеров по состоянию на 1890 год, и не для музея, а под нужды в НИИ, но он так и не был осуществлен. Реставрация возобновилась благодаря усилиям Аделаиды Ёлкиной, главного хранителя музея с 1968 по 1998 год. Статус музея сохранял дворцовый парк. На протяжении 8 лет она добивалась от чиновников разных уровней, чтобы электростандарт освободил здание. Удалось это лишь в 1976 году. Михаилом Плотниковым был разработан новый проект восстановления парадных залов, второй этаж главного корпуса, по состоянию на конец XVIII века, период наивысшего расцвета Гатчинского дворца. Первые интерьеры дворца-музея были торжественно открыты для обозрения 8 мая 1985 года, к 40-летнему юбилею Великой Победы. К 200-летию города Гатчины группа реставраторов под руководством Юрия Платонова были воссозданы башенные часы XVIII века. 12 декабря 1993 года был запущен механизм часов, а в феврале 1994 года установлены циферблаты. Восстановление интерьеров дворца продолжается и сейчас. Большой дворец является одним из неофициальных символов Гатчины. Его изображение часто можно встретить на сувенирной продукции, на обложках книг, посвященных городу.